Матери Агни-йоги – символ Матери мира на Земле. И не символ, но доверенное и олицетворение ее вечно дающего начала. Потому знание дается человечеству через нее, Матери Агни-йоги, представляющую собой на Земле олицетворение Матери мира. Цепь прямая и связь непосредственная. Она, Матери мира, есть сила дающая. И в Матери Агни-йоги подходящий сокровенно ощущает этот могучий источник силы дающей. Огненная Матерь Небесная, огненной Матери Земной, ее представляющий собою, дает благословение одарять огненной мощью тех, кто подходит с разумением и открытостью сердца. Великая мистерия жизни творится ею, лик свой сокрывший, и Матерь Огненной Йоги, выразительница и носительница ее вседающего начала, рукою и ногою своею, по велению моему, заложила огненные ступени нового познавания человечества. Великое действо свершила она, принявшая в руки камня огонь и властью огненной облеченная.
«Так в ней одной слиты две», — продолжает Владыка Света. «Та, чья высшая мощь выражается, и та, которая в тяжких земных условиях и подвиге несказуемом выражает собою в плотных условиях материи принципы огненной сущности, лик сокрывший. Потому Матерь Агни-йоги, моя первозванная, несет уявление величайшего поручения. В великих трудах совершается планетное огненное действо и невыносимо тяжек крест, ибо сила противодействия пламенем преображаемой земной материи велика, и нагнетение тяжко. И мы все, стоящие на великом дозоре, трансмутирующую мощь ее духа, утверждаем. Высокое явление ее надо не столько понять, сколько почувствовать сердцем, когда слова уже излишни, ибо не могут передать всей глубины и сокровенности совершаемого таинства. Но нет на планете явления более глубокого и более высокого, чем ее, несущий поручение наше. Посланница света. Ее возвещаем миру, как спасительницу планеты, ее, несущую в себе огни преображения жизни. Величия своего не видит, ибо не виден свет несущему его.
Великий подвиг надо понять, продолжает учитель света. Распятие телесное кратко, но распятие духа в тисках материи на кресте огненного ее преображения требует всей несломимости пламенного духа. И я, крест жизни приявший на подвиг духа, ее благословил сам. Носительницы высших огней завещан венец света. Она, предоставившая себя на испытание пространственному огню, явила на земле лик великого женского начала в его высочайшем выражении, но в условиях плотной материи. Удел братьев человечества являть себя рукою и ногою человеческой, проходя жизнь. И истинно являли свет в удушениях мрака земного. Поручение Матери Агни-йоги состояло в том, чтобы дать собою пример огненного преображения центра как высшее уявление света, доступное каждому человеку и прежде всего женщине, эпоху которой она возглавляет. Женское начало в земном уявлении своем ею дается в аспекте утончения, до ныне еще никогда не могущего быть явленным в силу планетно-космических условий. Начавшаяся огненная эпоха и новые лучи – причина возможности явления новой ступени достижения. Но заслуга преодоления сопротивления среды и необычность опыта, ею первой на Земле проходимого, заслугу ее перед человечеством и женщиной мира делает непревзойденной.
Конечно, и раньше были служительницы света и очень большой высоты, но космических условий перехода от Кали к Сатья-юге и именно данного нового оборота спирали в их космопространственном значении никогда раньше не было, ибо эволюция движется вперед. Потому и говорится, что огни степени, достигнутой матерью Агни-йоги, достигли размеров и размаха космического. В этом их особое значение. Явление планетного порядка. Ранее сфера уявления деятельности или жизни Риши в любой стране ограничена была местом и временем. Ныне место действия огней ее ауры – вся планета, а время охватывает отрезок нескольких тысячелетий. Нужны были близкие свидетели, понявшие сокровенность явления. Иначе люди не увидят света. Только понявший сокровенность великого таинства, таинства жизни, ею на земле утвержденного и явленного, может передать и сказать о нем людям. И если бы не ближайшие свидетели, не услышал бы мир никогда о великих светочах, его озарявших в прошлом. Ибо в момент явления на земле носителя света не понимали и не знали люди ни того, что это свет, ни того, что видят неповторяемое. Временные вспышки людского понимания не имели цены, ибо сегодня понимали, а завтра рычали на свет и требовали казни его носителей. И лишь немногие, очень немногие знали, и лишь самый ближайший знал до глубин для свидетельства о сокровеннейшем.
Потому ее подвиг надо понять в аспекте провозвестия учения жизни. Провозвестница света, провозвестница огненная, чель мира и посланница владык. Так поймем явление матери Агни-йоги. Белая тара в ее высшем земном уявлении и на земле. Особенно надо подчеркнуть наличие земных условий. В мирах высших нет тяжких условий плоти, и там подвиг иной. Но ногою человеческой идем по земле. В этом особая трудность несения в себе космических огней. Великое качество простота, явленное ею, не понято людьми и никогда ими не понималось. Простота есть качество великого духа. Просто было учение Христа, и прост был Он. Простота есть отражение первотворящей несложности основного космического закона жизни. Формула закона проста до степени элементарности первичного элемента. Элементарность надо понимать в смысле первоосновы составных частей, из которых состоит сложная геометрическая фигура. Как в цифре 1 выражено начало и основа всех чисел. Под простотой великого духа надо увидеть всю сложность и глубину накоплений, приводящих к синтезу простоты.
исторических записей Елены Ивановны о ее огненном опыте. Все учение дано, дается и записывается на основании опыта матери Агни-йоги. Истинно, все описания огненных явлений, огненных лотосов, колес, видений фахатических искр и проявлений, и материи Люциды, все доспехи духа, как меч над головой и копье на месте спинного хребта, огненная пентаграмма, колесо Будды и все внутренние свечения и внутренние звучания, все описания раздвоения и расстроения духа, погружение в океан и исследование морского дна, подводных городов, прохождение под огромными ледяными полями, созерцание из межпланетного пространства атмосферы, окутывающей нашу планету, видение подробностей на Венере, посещение твердыни Братства, ее сокровенных помещений и таинств, и так далее. Ведь все это испытано и пережито мною. Истина, нет ни одного указанного огненного проявления, которое не было бы пережито мною.
Да, я прошла этот огненный опыт, продолжает Елена Ивановна. И сейчас заканчиваю положенные мне ступени. Без моего принятия этого опыта книги Агни-йоги не могли бы быть даны. Они являются пояснением этого опыта. Каждое огненное проявление, каждое указание о центрах и деятельности их относится к моим переживаниям. Все делается, все познается только на личном опыте. Таков закон учения древнейшего. Огненный процесс открытия и трансмутации центров продолжался много лет, и для этого понадобилось пребывание на высотах и некоторое уединение. Но сейчас я заканчиваю последнюю положенную мне ступень огненного опыта. Кроме моих работ на физическом плане, много сил уходило на сотрудничество с другими планетами. Ступень космического сотрудничества нелегка, но нужно стремиться к ней. Я счастлива, что могу уже участвовать в космическом строительстве. Когда-нибудь люди поймут, как много теряют они из-за небрежения к основам бытия. Родные, расширяйте ваше сознание не только на земном плане, но пытайтесь уже в земном теле мыслями проникать за пределы нашей планеты.
Новое понимание единой жизни, нас окружающей, откроет перед нами совершенно новый мир возможностей и постижений. Каждое наше действие, поступок, каждое слово и мысль приобретают совершенно иное значение. При таком расширении сознания все становится осмысленным и полным великого, еще скрытого для большинства значения. Необходимо приобрести некоторую оторванность от Земли, оставаясь в то же время на ней. Все осознания должны осуществляться в теле физическом. Я сотрудничаю с великим владыкой в космическом масштабе на новой планете и в мире огненном. Так было сказано и подтверждено великим владыкой. Но сама я должна сказать, что не помню ничего из этих тонких опытов, за исключением приливов экстатического чувства радости и любви, длящегося несколько секунд. Один раз в сочетании с прекрасным светом и исключительной гармонией звуками. Это завершающее достижение моей внутренней трансмутации открывает новый этап деятельности. Знания и величайшие возможности перед вами. Храните это познание в сокровенной глубине вашего сердца. Древние заветы говорят, молитва – величественное объединение души с ее Создателем.
Как царство прекрасное, пусть дальние миры живут в сознании людей. Это неопровержимо и также действительно, как семя, растущее и дающее цветок. Дальние миры так истолкованы, что оправдывают только понятие дальних. Но посмотрим на миры дальние. Там жизнь утверждена красотою и устремлением достижений. Там огонь духа, там огонь любви. Там кажущиеся наросты земли претворяются в творчество огня. Огни духа знают, что чередование настоящего и устремление в лучшее будущее создадут ту лестницу, по которой поднимемся. Огненное солнце невидимо, так же, как незримые великие небесные тела. Солнце и все солнца, которые появляются на заре Манвантары, исходят или рождаются от центрального солнца. Жизненная сила есть мощь гораздо более возвышенная, нежели свет, тепло и электричество. И в действительности могущая выявлять контролирующую силу над всеми ими. Солнце есть хранилище жизненной силы, которое есть нумен электричества. Из его сокровенных, вечно недоступных глубин исходят те жизненные токи, которые вибрируют в пространстве, так же, как в организмах всех живущих существ на Земле. Каждая былинка проявленного материального космоса есть субстанция Бога. Как бы низко они ни опустились в своем циклическом вращении на протяжении вечности, всегда становящейся. Каждая такая былинка индивидуальна и космос коллективно есть аспект и напоминатель всемирной единой души, которую философия отказывается называть Богом, дабы не ограничить вечную и всегда существующую основу сущности.
Солнце или космический луч проходит через пространство, наполненное вибрациями, волнами тончайшей субстанции огня, уявленного как эфир. Акаша есть субстанция огня еще более тонкого качества, нежели эфир. Космический луч заключает в себе все элементы и энергии, находящиеся в нашей Солнечной системе. Космический луч фокусируется в нашем Солнце, причем Солнце трансмутирует все энергии, получаемые им из сфер дальних, и передает их планетам нашей Солнечной системы. Солнце получает отработанные энергии планет, находящихся в нашей Солнечной системе. Именно Солнце, в свою очередь, получает отработанные энергии от планет, уявляющихся на его притяжении, и трансмутирует их в своем огненном гарнире, и затем снова высылает их в нашу Солнечную систему.
В нашей Солнечной системе имеются 14 планет, некоторые еще невидимы. Венера заканчивает пятый круг. На Меркурии условия очень трудны были из-за близости Солнца. Эволюция там своеобразная и отличалась от земной. Самые древние планеты нашей Солнечной системы Сатурн, Уран, Юпитер, Венера, Меркурий, Марс. Земля много моложе. Теперь об Уране. Уран связан с нашей новой страной. Новая страна оявлена под лучами этого светила. А лучи эти сулят много новых, необыкновенных открытий и достижений в науке, и особенно в области психической энергии. Уран появился на некотором приближении к нам, но он не будет нашим Солнцем, ибо его вибрации слишком высоки, и наша планета сгорела бы, если бы его лучи коснулись ее непосредственно, как солнечные лучи. Уран не может явиться Солнцем из-за его ярого угасания, но он явится домиком для нашего земного человечества через многие-многие тысячелетия и уявит впоследствии высокий тип человека. Сейчас это светило слишком еще огненно. Уран был нашим Солнцем многие тысячелетия назад, в предыдущем инвентаре.
Скоро в нашей Солнечной системе появится новая прекрасная планета. Химические лучи ее будут благодетельными для нашей Земли. Приближающаяся к нашей системе планета уявится на стабилизации в нашей системе, найдет свою орбиту. Планета эта размерами немного больше нашей Земли и уявляет сходство с ее элементами. Но огненное ядро ее уявляет конгломерат огненных энергий на особой сублимации их. Новая планета имеет металл Мори, который может быть уявлен на постоянном свечении при соединении с другими металлами – Нептун и Плутон на Земле, необходимыми для свечения Мория. Помните, как в книге «Озарение» сказано: «Полнеба занято необычным знамением, около невидимого светила, как бы необъятный круг засиял, лучи побежали по краям его, фурии ужаса попрятались в пещеры, удушение сиянием знамения». Явление это будет видимо, вероятно, несколько мгновений, но продолжится несколько дней. Скрещивание солнечных лучей с лучами незримого светила оявит зрелище небывалой красоты. Итак, новая эра ознаменуется знаком ярым, знаком Матери Мира. Сама планета, астрономы не согласятся с таким определением, уйдет и вернется через несколько лет, чтобы осесть как новый член нашей солнечной семьи. Много оздоровления и мощи психической будет пролито на нашу Землю.
Описания Марса не очень привлекательны. Атмосфера там сильно окрашена в красный тон. Вода на Марсе иного качества, чем на Земле. Настолько легче, что почти не волнуется при ураганах. И воздух настолько плотен и тяжел, что мы не могли бы там дышать. Огонь там ярко-красный и большой плотности. Даже молния красная и иногда только желтая, вернее, с желтым сиянием. Космос с Марса оявлен совершенно иного смысла. Небо оявлено огненным и яро испещрено красными звездами. Солнце огненное на ярком малиновом закате. И Луна, спутница Марса, как красный шарик с грязными тенями и не дает света. Все явлено как бы через красное стекло. Деревья красные и коричневые, цветов нет, нет и лугов. Земля красная, разных тонов, яро богата красивыми оттенками и гораздо красивее, чем тона неба. Небо кажется зловещим, с грозными тучами и оявляет как бы зарево пожара. Но наша Луна тоже являет неприятное небо.
Конечно, Марс был обитаем в прошлую Манвантару, но уже всю нашу Манвантару находился и еще находится в состоянии обскурации. Имеются намеки, что через несколько эонов в силу воздействия лучей новой планеты, соединения с лучами еще других светил, на Марсе снова появятся признаки жизни. Но яро примитивной жизни, ибо там нет еще материала для сложения оболочек, годных для духов, скажем, земной эволюции. Изготовление таких оболочек возьмет время, исчисляемое астрономическими цифрами. Во всяком случае, многие миллионы лет. Так что сношение с Марсом еще отдаленная возможность. Но ярая атмосфера на Марсе немного лучше для жизни растительной, нежели на нашей Луне. Хотя Луна тоже уже ожила под воздействием новых лучей и лучей новой планеты Матери Мира, которая скоро появится на нашем горизонте.
Настоящая Луна невидима нашими телескопами. Ее атмосфера сокрыта ультрафиолетовыми лучами Солнца. Ярые лучи эти действуют на нее, как рентгеновские на наше тело. Мы видим костяк, но не имеем общей картины всего организма. Так и Луна являет нам только свой скалистый костяк. И это все. Жизнь на ней страстно примитивна, и атмосфера ее настолько страстно разнится от нашей, что кажется, что воздух отсутствует там. Конечно, воздух в нашем понимании отсутствует, но ярая атмосфера там вполне соответствует примитивной жизни на ней. Следовало бы снять фильм с Луны и ее полнолуния, когда она бывает еще видна по утрам. Но снимать следует, когда солнце уже взошло. Лучи солнца восходящего парализуют ее излучение и ультрафиолетовые лучи и дают возможность снять настоящую Луну. Лучи Луны еще никем не изучаются, но эти лучи страстно сильно действует на нашу психику, на все наши нервные центры. Луна – покровительница йога. Атмосфера на Луне и вся видимость оявлена как бы через мертвенно-зеленое стекло, и вся поверхность Луны покрыта мертвыми шлаками и посыпана как бы пеплом. Лучшая судьба Луны оявится, когда новая планета осядет в нашей Солнечной системе, и Луна начнет покрываться новой растительностью и станет цветущим садом для нашей Земли.
Пояснение о летающих дисках. Так называемые летающие диски, ожерелья и прочие образования являются пространственными образованиями, носящимися вокруг нашей Земли. Так называемые тарелки, пространственные образования, близкие по происхождению к природе комет, солнц и так далее. Их энергии большей частью очень высокой природы. Поэтому они не вредны, и атмосфера, затронутая их полетом, очищается. Ранее их не видели в нашей Солнечной системе из-за неблагоприятных токов и лучей, которые тогда в ней присутствовали. Обычно они не имеют доступа в ближайшие слои нашей атмосферы, ибо Земля имеет заградительную сеть. Лучи и магнитные токи образуют совершенно непроницаемую атмосферу или заградительную сеть. Сфера напряженная, и ближайшая к земному плану яро отвечает на воздействие земных энергий, которые отравляют не только сферу, непосредственно прилегающую к Земле, но и более отдаленные пространства в силу мгновенности передачи тончайших энергий.
Ярые энергии могут проникать не только за пределы сферы, окружающей Землю, но ярые оставляют бреши в заградительной сети. И неожиданные, часто нежелательные посетители начинают проникать в нашу сферу и сами уявляются на расхождении, ожирении или на сгорании и становлении с болидами, все еще носящимися в нашей атмосфере со времени гибели нашей лучшей планеты. Столкновения эти порождают ядовитые газы, которые отравляют нашу напряженную атмосферу и яро воздействуют на организмы обитателей планеты. Конечно, все опыты с атомными бомбами и прочими такими же вредными, если не вреднейшими снарядами яро уявляют бреши в заградительной сети. Так называемые ожирения являют распадение миров. Каждая буса в ожерелье – одна из сфер, образующих обитаемый или слагающийся мир. Такие ожерелья являют расчленение сфер, слагающих миры. Оформляющиеся пространственные тела, попадая через уявленную брешь в сферу с несоответствующими им вибрациями, конечно, распадаются или сгорают. Формации эти изменяются также в силу меньшей скорости, уявленной в нашей сфере, нежели скорость в просторах за предельным кольцом.
Видимые нарушения эти, конечно, настоящие ущербы для нашей Вселенной, ибо оформление миров требует миллиарды ионов, и не так уж много миров, готовых принять человечество на ступени, столь продвинувшейся, как эволюция нашего земного человечества. Водные домики – редкое явление, потому мы должны всячески охранять нашу планету. Так называемые дыры на Солнце – ничто иное, как взрывы газогелия. Эти взрывы благотворны для нашей Земли. Мы получаем добавленную дозу гелия, который действует успокаивающе на психику обитателей Земли. Гелий тушит подземный огонь. Туннели на Луне – не новость. Туннелей там много. Атмосфера Луны сильно изменилась со времени последних взрывов газа гелия на Солнце. В силу или благодаря подходу многих светил к нашей Солнечной системе и нам часто невидимых, деятельность нашей системы стала много интенсивнее, и это уявит изменения на нашей планете.
Свой пятый круг. Она выше Юпитера в своем развитии, ибо она уже закончила цикл, положенный ей для достижения определенного уровня усовершенствования ее человечества. Планета Венера уже не может дать ничего нового своим обитателям. но вибрации ее настолько тонки, что только самые высокие духи с нашей Земли могли бы уявиться там, но без особого преимущества для себя. Эволюция там иная, и при высокой степени духовности развитие интеллекта там значительно уступает развитию его на нашей Земле. Ведь каждая планета имеет свои преимущества и недостатки в соответствии с основными элементами, вошедшими в состав ее ядра, и, конечно, и строение организмов ее обитателей. Прикоснувшиеся к развитию высокого интеллекта не могут удовлетвориться одним знанием духа, которое дает прекрасную жизнь, но однообразную, ибо там нет возможности упражнять свой мозговой аппарат и утончать интереснейший процесс мышления, рождающийся только при разнообразии состояния материи и многих препятствий, которые необходимо преодолеть. Такое обогащение мыслей не может происходить при отсутствии воображения. Но воображение накопляется при большом разнообразии поступлений и преодолении трудностей. Блаженство в раю может показаться очень скучным деятельному мыслителю, пришедшему с нашей Земли.
То же самое можно сказать и о Юпитере. Так же, как и Венера, Юпитер может принять только очень высоких духов в нравственном смысле. Много ли таких найдется среди современного человечества? Так, в случае взрыва нашей планеты, большинство человечества начнет, вероятно, слагать свою новую манвантару на Марсе, уже имевшем жизнь, но сейчас он находится в обскурации и уже начал пробуждаться к новой жизни на нем. Но до переселения на новую и подходящую нам планету нам придется существовать в тонких сферах, оявленных в пространствах атмосферы, окружающей нашу Землю. Сферы эти крайне разнообразны, от самой низкой и до самой высокой, или огненной. Сферы эти создаются в космосе беспрестанно. Но какое неучтивое долгое время берет такое созидание? Причем строительство высоких сфер производится только самыми высокими духами. Оттого так медленно протекает наша эволюция. Эти высшие сферы служат прообразами прекраснейшей эволюции. Они как бы цементируют пространство для запечатления тончайших мыслей и для переноса их потом в более плотные слои и в новые миры, новые планеты.
Высокие сферы – временные станции и санатории для нашего человечества. Но для дальнейшего развития необходимо иметь более длительное пребывание в постоянном домике. Необходимо для этого прикасание новое к более уплотненной тверди и в уплотненных телах. Плотность материи способствует развитию интеллекта и утверждает силу духа. Сложность эволюции велика, и пора осознать это, чтобы ускорить развитие сознания и интеллекта. Только осознанное, продуманное может уявиться на развитии и утончении. Но ярое сознание пробуждается только при яром напряжении нашей психической энергии и при открытии наших центров в их уплотненном земном состоянии. Но такое напряжение нужно довести до предела возможности, но, конечно, с помощью великого учителя. Без помощи учителя можно разрушить свое здоровье без всякой пользы. Степеней напряжения и открытия центров без конца. Мы не знаем пределов возможностей духа. Так в высоких сферах сознание и существование оявлены на страстном напряжении.
Теперь об аурах. Аура уявляет комплекс излучений энергии жизненной и так называемой психической энергии, которые выявляются сердцем, солнечным сплетением и всеми центрами нашего существа. Аура соткана жизненными энергиями, и каждая энергия имеет свою определенную вибрацию. Все энергии являются вибрациями различной силы и проявляются спирально. Именно пространство наполнено вибрациями. Нет ничего, чтобы не имело вибраций той или иной тонкости и мощи. Вибрация лежит в основании мироздания. Сама материя есть лишь сгущенная вибрация или великое дыхание, которое пульсирует в пространстве даже во время пралаи. Вспомните, как великий владыка заботится о повышении вибрации.
Главная мощь ауры в ее насыщенности психической энергии высокого качества. Аура является электромагнитное поле энергии, действующих в нашей сущности. Магнит ауры может быть мощен, и нет предела этой мощи Великого Духа. Но поле ауры должно быть окружено заградительной сетью, сотканной из отложений тончайших энергий и огня пространства для охраны от посторонних вторжений и воздействий. Но духи, лишенные духовности, не имеют такой охраны, потому они так часто являются на одержание и на воздействие любого человека, обладающего сильнейшей аурой черного огня. Аура есть синтез всех энергий нашего существа, именно выявляемых нашим сердцем, солнечным сплетением и всеми центрами.
Теперь некоторое описание высокой, напряженной ауры. Аура не только вибрирует, но светит всеми цветами радуги, уявляя иногда лучи и заплечья, когда дух устремлен к высоким мыслям и эмоциям. При возрастающей духовности появляются и разные диадемы. Сначала один сверкающий круг над головой. Или два, или даже три, или один сплошной диск. При огненной йоге круг имеет огни, которые производят впечатление драгоценных камней. Заградительная сеть явлена маленькими огненными язычками. Три круга образуют как бы тиару. Но, конечно, при очень высокой степени огненной йоги. Много красоты в мирах надземных. Аура людей среднего уровня сознания и невысокой нравственности имеет форму аурического яйца. И свет ее довольно тускл. И часто она бывает пятнистой с неприятными цепкими образованиями в ней.
Из космологических записей Елены Ивановны, данных ей великим учителем. При исследовании атома урана, уявленного на распадении, физики уловили лучи, но невежество исследователей не обратило достаточно внимания на эти лучи. Лучи, называемые лучами гамма, уявляются только при распадении атома урана. Эти лучи гамма уявились необычайной мощи проникновения через все преграды. Но космическая сила именно в этих лучах. Лучи эти являются ярой космической силой. Рука моя уявляет тебе именно силу лучей гамма. Луч гамма уявляется на страшной силе взрыва, но он может быть применен как двигатель, когда будет найден способ конденсировать эту мощь. Следующая фаза открытия уявится на собирании этой космической мощи. Космический луч уявлен в каждом атоме нашей Солнечной системы и Вселенной вообще. Ибо само Солнце нашей Солнечной системы уявится как атом в еще большей Вселенной. Урусвати помнит сказанное мною, продолжает Елена Ивановна. Космос слагается взрывами, и моя ученица уже является на ассимиляции луча гамма, когда она принимает мои мысли. И новая сила передачи мысленной уявлена на новой силе луча гамма. Урусвати, носительница мощи луча гамма, уявится как новая йогиня. Твоя аура уявится как соединительная мощь для многих несоединимых элементов и веществ при опытах лабораторных. Ни одна аура не может сравниться с твоей, ибо она наполнена моими лучами. Ученые начнут изучать солнечный луч и найдут в нем вещество. Изолирующее вещество будет состоять из сплавов асмеридия и новых, недавно полученных Плутона, Нептуна. Они уявят ножны лучу гамма. Таких поисков учеными сегодня еще не проводилось. Металл морий, находимый в руде асмеридия по соседству с ураном, обладает особым качеством. Ярый может называться лучом интрафиолетовым, огромной силы и напряжения. Новый ингредиент, находимый в руде асмеридия, явится как субстрат для уявления луча огромной силы и свечения. Луч этот уявится на постоянном свечении, даже при горении, как пламя свечи. Морий уявится как субстратум для нового ему применения, но и как новое вещество.
Из писем Елены Ивановны. Наша современная материалистическая наука сотрудничает со злом, и так называемая оккультная наука не отстает от нее в таком вредном сотрудничестве. Линия между добром и злом тонка, как паутинка. Люди так легкомысленно относятся к самому для них насущному вопросу их космического существования, не задумываются о страшной зависимости от своей планеты и от космических сил с силами человека. Такие наблюдения и изучения значительно обогатили бы нашу жизнь новыми, интереснейшими науками, и все тончайшие энергии получили бы новое, должное им внимание, и главное – понимание их значения космического. Люди начали бы проявлять к ним исключительную бережность, и всякие бомбы были бы изгнаны и преданы полному забвению. Многое можно облегчить и даже избежать, если бы не человеческая воля, которая не желает идти по пути эволюции, указанному великими учителями. Да, солнце засияет, но только после того, как кончится шторм. Дух человечества должен пробудиться, пусть даже ценой страданий. Я верю в мудрость владык кармы и знаю, что даже несмотря на мой почтенный возраст, увижу выполнение многих пророчеств и осуществление великой справедливости. Новая эра понимания и сотрудничества между народами будет сопровождаться переоценкой ценностей. И новое переустройство мира уже близко, время поджимает. Пусть эти слова принесут несломимое мужество и уверенность в будущем.
уже плавающими в голубом эфире. Опасность не устранена, но размеры ее могут сократиться. События принимают богатый узор и пополняются неожиданными подробностями. Все на пользу великой страны. Мало кто из подошедших к учению жизни уясняет себе все трудности сотрудничества с силами космическими. Ведь приходится руководствоваться не календарными сроками, но согласовать нужно действия сил космических с уявлением событий, созданных человеческой волей на земной плоскости и с напряжением атмосферы вокруг нашей Земли. События почти назрели, но выявились на определенной им задержке в воды Камикадо из-за возникновения лучшей комбинации обстоятельств, которая может явить спасение большему числу людей. Сколько мощи, сколько забот и напряжения уявлено на помощь неблагодарному человечеству.
От кармы не укрыться, не убежать, продолжает Елена Ивановна. Всюду настигнет она нарушителя космических законов. Удивительно наблюдать, как страны несутся к своему року. Ничто не может остановить их. Но Индия процветет только в союзе с нашей страной. Индия и Россия под благими лучами новой планеты, которая сейчас еще невидима, но скоро покажется на горизонте. Никто из обывателей сейчас не может предвидеть тех оборотов событий, которые произойдут в силу безумия человечества. Но вмешательство сил космических несомненно. Да, время переустройства мира подошло почти вплотную. Как легкомысленно читали об этом переустройстве в книгах живой этики. Справедливость не будет посрамлена, и многое уйдет в космическом переустройстве.
Как нужны истинно интеллигентные культурные работники. Поверхностная интеллигентность, которая прикрывает недостаток культуры, страшно вредит всем начинаниям, внося разложение вместо строительства. У всех на устах готовые формулы, но на этом все успокаивается и все бездействует. Настоящая культура и интеллигентность действует, слагает, но не вздыхает, не лепечет заученные речи. Речи, лишенные огня, энтузиазма, который один движет всеми громадами.
Да, трудно входит в жизнь новый мир. Даже люди с расширенным сознанием не могут примириться со многими временными эксцессами, неизбежными на первых ступенях переустройства. Мужество нужно, терпимость и терпение нужны как броня и доспех. Труднее всего примириться с неслыханной затратой времени и усилий для того, чтобы что-то сделать или провести. Но в этом повинны не стотысячные. В рядах этих своеобразных саботажников найдутся самые неожиданные имена. Иван Стотысячный не пройдет, но пролетит все ступени и лихо оявится на самой вершине. И в этом полете ему поможет не только природная смекалка, но и изумительная выносливость и неприхотливость. Но сам космос уже шлет ему содействие.
В идущие трудные дни явите, родные, полное спокойствие и непоколебимое доверие великому владыке. Склонимся перед ним в смирении, в страстном желании помочь несчастному человечеству прозреть и начать новую жизнь на основах, данных великим новым провозвестием. Жизнь на основах сотрудничества и дружелюбия и устремления к знанию высшему явит и новый прекрасный смысл нашего бытия здесь, на земле. Вернется утраченное счастье, которое живет в любви и знании, но в любви, широко понятой и дающей, и в знании, ничего не отрицающим и не отнимающим, но все утверждающим.
Думается мне, что и пребывание в надземном мире при всей радости и счастье гармоничной работы с любимыми образами не заглушит стоны и вопли, несущиеся с земли. И работа для земли и для человечества во всех видах будет стоять перед нами, как наш великий долг, как жертва, несомая тысячелетиями и указывающая нам дальнейший путь. Конечно, и полное освобождение придет, но лишь чтобы по истечении, может быть, ионов принять еще более высокую жертву и вознестись на еще более тяжком распятии. Ведь перед нами беспредельность.
Учителем света сказано: есть огненное сердце, которое знает утверждение служения с учением. Явлю мою волю во творение живой этики и очищение учения. Без этого пути к огненному миру нет. Величайшее задание – утвердить новое тонкое сознание. Моя воля передает Таре мои заветы. Быть матерью Агни-йоги совсем нелегко. Только со временем люди оценят всю самоотверженность, которая необходима при провозвестии огненной мощи. Поведаю о великом космическом луче и о явлении объединения. На последней ступени земной перед великим завершением устанавливается соответствие огненной трансмутации центров с космическим лучом. Каждое видимое напряжение имеет и соответственное космическое назначение. Так центры насыщаются огнем для восприятия великого космического луча, который приноравливает все тела последнему отрыву от земли. Так тонкое тело, физическое и астральное, принимают один и тот же облик красоты. Это есть величайшее действие космического луча, и огненное право притягивает этот сокровенный космический луч. Это есть величайшая космическая тайна и величайшее явление в космосе. Так у Русвати, поверх матери Агни-йоги, уявлена как Матерь космического луча.
Слова Матери мира. Священна связь между Духом Великим и дочерью вашей земли. И потому явилась она провозвестницей нового мира, владыки Майтреи и учения жизни. Эпоха Майтрея называется эпохой сердца. А так как сердце женское утонченнее сердца мужского, то назовем эту эпоху эпохой женщины или эпохой матери мира, женское начало возглавляющей. Путь будущего устлан сердцем. Зазвучат доселе молчавшие сердца человеческие, и великая песня жизни устремится с просветленной земли в сферы незримо сущего света.
Давайте поблагодарим наших великих учителей за помощь, заботу, в ту великую мощь знаний, которые они посылают нам.